православное слово.
Добрый день, уважаемые слушатели передачи «Православное слово». Сегодня у нас в гостях клирик храма князя Владимира в городе Владимире, отец Алексей Головченко. Здравствуйте, отец Алексей. Отец Алексей, ну вот я вас сейчас пока не слышу. Отец Алексей, вы с нами? У нас дистанционная связь с городом Владимиром. Мы сегодня планируем поговорить о поисках Бога. Человек в поисках Бога. Библейский царь Давид призывает в защите Господа и силы Его. Ищите непрестанно лица Его. То есть искать Господа, значит, нужно постоянно не просто прийти в церковь, обратиться к Богу, а по словам царя Давида, непрерывно, продолжительно. Вот что это значит непрестанно? Но вначале мы все-таки запланировали обратиться к православному церковному календарю. На этой неделе был необычный, значительный день. Позавчера, 14 сентября, он обозначен как новолетие. У нас связь пока... Отец Алексей, попробуйте вот сейчас.
Да, я слушаю.
Да, сейчас вас слышно. Замечательно, связь установлена. Отец Алексей, тогда вот я вначале попрошу вас рассказать о том, что такое новолетие. Это православный Новый год? Или вот что нам надо знать? У меня такой вопрос возник, потому что в этот день от друзей в социальных сетях я получала открытки со славянским православным Новым годом. Кто-то связывает этот год с иудейским праздником, который описан в Ветхом Завете, в Библии. Ну, вы нам сейчас поясните, что мы должны знать о новолетии.
Прежде, мне кажется, чем мы начнем рассуждать в конкретном празднике, церковном индикте, новолетии, который действительно 14 сентября происходил, произошел, все его отпраздновали, отслужили молебен на начало Нового года. В этом смысле у православных наших прихожан, на зависть, может быть, западным христианам, очень много праздников, связанных с Новым годом. Мы с вами встречаем Новый год 14 сентября, 1 января, 14 января Старый Новый год встречаем. И вообще понятие новолетия как начало летоисчисления, начало исчисления времен, времени, тесно связано, понятно, с шестодневом, со временем, когда Господь творил этот мир. Он изначально при сотворении мира вводит это понятие времени, череды, чередования. День первый, день второй, вечер, утро. Для чего-то это нам нужно. Имея вот эту плоть, живя с вами в четырехмерном мире, где время – один из векторов, это необходимо нам, безусловно, для того, чтобы видеть как бы
как время,
нашу жизнь.
Как быстро проходит время, может
быть. Знаете, у кого-то оно быстро, у кого-то медленно. Его замедлить невозможно, ускорить тоже невозможно. Я бы привел здесь пример. Может быть, это только со мной связано, с моим мироощущением. Электронные книги. Когда ты держишь том библиотечный, книги, написанные, напечатанные на бумаге, и можешь ощутить его тяжесть. Ты можешь представить себе визуально, сколько, какой же объем занимает эта книга. Перелистав эти страницы, ты увидишь, сколько глав в этой книге, и ты уже готовишься ее читать, подсознательно впитывая весь объем, который автор вложил в эту книгу. Раз это так, то значит ты уже становишься быть готовым, готовишься и ее понять, всю ее архитектуру. Вот когда я беру электронную книгу, я не понимаю, где здесь середина этой книги. Конечно, я могу посмотреть, там страницы есть, но все-таки какой-то вот такой контакт полный с произведением теряется.
Но потрогать нельзя, да, эту книгу как-то вот взять в руки.
Да, укусить нельзя, понюхать ее нельзя, она все время будет пахнуть одинаково, что то ли Льва Николаевича Толстого, что современный какой-нибудь журнал, все это будет одинаково. Меня, например, это не нервирует, я не очень люблю электронные книги, читать в интернете.
Ну, удобно. Удобно, отец Алексей.
Безусловно, есть свои удобства, но мы сейчас немножко о другом говорим. И я думаю, что и жизнь наша, она тоже так, как книга. Мы, конечно, знаем ее начало, знаем, где это, какая эта страница сейчас идет. Мы не знаем ее конца, а может быть, ее конца и не будет. Может быть, это книга того самого без конца, но уже вне времени. Это очень сложно объяснить, поскольку мы с вами привыкли все по себе измерять. У нас внутри есть некоторый такой штангель-циркуль, такая своя своеобразная линейка у каждого, которая измеряет каждый из нас и будущую свою жизнь. А измеряем мы ее по примеру вот нашего теперешнего жития, и в этом, конечно, жестоко ошибаемся, потому что жизнь будущего века – это не в длину и не в ширину, а, как сказал один мудрец, это в глубину. И вот что же для нас имеет ли значение новолетие? Безусловно, огромное значение. Иначе бы в истории нашей церкви не было бы вот этого исчисления времен, мы махали бы на все рукой и говорили, что это все как бы общее наше бытование, наше бытие. Но вот Господь предлагает нам наше бытие разделить на эти определенные кусочки, которые складываются в минуты, в часы, в дни, в месяцы и вот, наконец, в годы. И история библейская, священная история говорит нам о годах юбилейных, в годах 50-летия, когда трубили определенные трубы, отпускались, мы знаем из священной истории, рабы. Это был год отдыха, мы знаем 7-летия. Это все очень важно для нас с вами. Мы знаем с вами, в конце концов, нашу удивительную неделю, которая заканчивается для нас воскресеньем, и воскресеньем же и начинается. Знаете, православные умудрились жить в мире, где в неделе не 7, а 8 дней. Потому что, собственно, неделя, воскресный день – это ведь день 8, а 7-й день – это день субботний. Мы же с вами в этом беге жизненном, мы считаем 7-й день именно воскресенье, а 1-й день мы начинаем с понедельника. Хотя, действительно, 1-й день будущей недели, как бы это после недели, понедельник.
Ну, рабочий такой, рабочий 1-й день.
Да, для нас это важно. Но мы-то с вами живем, давайте не забывать, с той секунды нашего крещения, с того мгновения, секунда неверное, опять слово, потому что оно математическое, механическое, это часть механического нашего бытия, но с того мгновения неизмеримого нашего крещения, когда мы с вами становимся жителями будущего века, значит, 8-го дня, бесконечного. И вот пока там, на Западе и где-нибудь в других частях света, я имею в виду, конечно, духовные части света, неправославные люди живут в 7-дневной неделе, мы с вами живем в одной единственной неделе и именно в 8-м дне. По крайней мере, Господь нас к этому призывает, но, конечно, вслед за Ним и я тоже. А вот что касается новолетия 14 сентября, ну, безусловно, человек, который интересуется историей нашей цивилизации, он будет, размышляя об этом дне, вспоминать о том, как раньше в европейской культуре праздновали новолетие, вспомнит день 1 марта, который был обозначен новолетием, то есть это был первый день Нового года в культуре Римской империи, Вот чуть позже мы будем говорить, или сейчас говорим с вами о 14 сентября, который на самом деле есть 1 сентября. То есть мы говорим о 14 сентября нового стиля, но это же 1 сентября. То есть мы говорим 1 марта, 1 сентября, 1 января, который стал для нас Новым годом в 1700 году, да, по указу Петра Великого. И связано это всегда было с очень простыми вещами. С днем окончания сбора налогов, когда подбивались финансовые какие-то вот моменты. Мы пытаемся с вами внести духовную составляющую в этот праздник. Ну, и замечательно.
Отец Алексей, ну, я вот сейчас хочу прочитать, нам написала, ну, я назову Женя. «Праздники даны нам в напоминание о тех важных событиях, которые происходили ранее». Вот подходит к новолетию?
Нет, не подходит. Категорически. Я все-таки считаю, что это такой механический, физиологический момент, который связан с ритмом, с биологическим ритмом нашей жизни. И, собственно, когда новолетие в этом смысле наступает, не имеет никакого значения. Если мы все с вами по-доброму договоримся, мы начнем его праздновать 1 октября. А если еще более договоримся, то и 1 ноября кто-то предложит другую дату. И это не будет иметь никакого принципиального значения. Но какая же дата для нас, православных, имеет принципиальное значение и всегда, и в прошлом, и с момента наступления этой даты, и, конечно же, в будущем для нас будет иметь принципиальное значение. Это день воскресения Господа нашего Иисуса Христа, день Его воскресения из мертвых. Какого бы числа он не происходил, смотрите, как интересно Господь устраивает. Числа постоянно меняются. Не меняется только день недели. Это воскресный день. Тот самый восьмой день будущего века, в котором мы с вами живем. А числа меняются. Поэтому это может быть какое угодно число, вот в определенном отрезке времени. И так оно с нами и происходит ежегодно. Но главное не меняется. Весь богослужебный календарь начинает свой отчет с этого дня.
Отец Поэтому... Алексей, ну вот я просто вижу такую логику, что урожай собран, уже, ну, начинается новый годовой цикл, потому что плоды созрели, лето уже закончилось. Ну, особенно вот сейчас у нас в Москве, да, уже лето закончилось. Мы уже это чувствуем.
Да, закончилось, плоды созрели.
Мы готовимся к зиме.
Главный плод, главный плод этого урожая Божьего – это мы с вами. Это мы те самые райские яблочки. Это мы думаем, что вот приносим мы на праздник Преображения Господне плоды какие-то из своего огорода. Конечно, это так, пусть так и будет. Но не будем все это вульгаризировать, упрощать, редуцировать. Главный плод, который должен созреть, который зреет, и который будет украшением этой самой будущей жизни, и уже таковым является это мы с вами. И поэтому начало новолетия для нас, новой жизни, новых лет, бесконечных, это Пасха Христова. Поэтому вместе с праздником Пасхи Христовой и поздравлением Христос воскресе, лично я иногда в приватных поздравлениях поздравляю с Новым годом, с новолетием. Вот это и есть то самое новолетие. А далее, пожалуйста, давайте на Новый год будем петь про Дедов Морозов, мандарины дарить своим любимым. Давайте в сентябре будем думать, что это и есть какой-то великий духовный праздник, будем собираться. Давайте 7 января на Рождество, это владыка Владимирский и Суздальский, митрополит Евлогий, например, очень чтил праздник Рождества Христова и всегда говорил, что вот это и есть Новый год. Он как раз считал, что это Новый год есть. Поэтому во Владимирской епархии, ну, минимум 4 раза в год мы служили в Успенском кафедральном соборе благодарственный молебен на начало вот индикта церковного нового летоисчисления. Были очень этому рады. Праздник без конца.
Друзья, кто сейчас с нами, если есть вопросы по теме, пожалуйста, вы можете нам их написать. Ну, а я предлагаю дальше, отец Алексей, нам направиться уже поговорить о человеке в поисках Бога. Ну, вот вы сейчас отметили, что, ну, главное это новолетие, это Пасха, которая состоялась, то, что Христос воскрес, это новая жизнь. И для каждого человека с приходом к Господу, конечно, должна начинаться новая жизнь. Ну, вот интересно, что царь Давид призывает искать Бога непрестанно. Вот что это такое? Вот один раз человек должен как-то особенно обратиться к Господу, или все-таки он еще должен непрерывно продолжать какое-либо приближение, поиск?
В старой русской сказке, которую знают все, «Царевна лягушка» называется, она очень неровно построена, не поскольку я всю свою жизнь занимаюсь драматургией, это всегда видно, это понятно, почему это сделано. Первая часть до того, как Иван Дурак идет искать свою замечательную жену, царевну лягушку, она небольшая. И в ней, собственно, ничего особенного не происходит. А вот самое главное происходит тогда, когда он ее теряет и начинает искать. И знаете, удивительно, он ее ищет, потому что он уже ее знает. Он не ищет какую-то неизвестную даму или какой-то предмет. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Он ищет совершенно известного ему человека. Того человека, о котором в душе у него родилась тоска, замешанная на его вине, на его нетерпении, на его грехе. А сказка, как мы знаем, ложь, да в ней намек. И добрым молодцам, и девицам, и всем на свете некоторый урок. Удивительно, сейчас я скажу вот про вот эту вот фразу, а потом вернусь к вашему вопросу. Но найти всегда можно и должно искать то, что ты потерял. То, что ты потерял, потому что тогда ты будешь знать, что ты ищешь. И то необходимо будет тебе найти, и ты сможешь это обязательно сделать, что ты знаешь. Вот такой парадокс. По-простому сказать, что нельзя найти Христа, если ты с Ним уже не встретился. Ты можешь его искать только тогда, когда ты его встретился. А вот что такое встреча, что такое этот поиск Бога? Ну, некоторые думают, наши православные христиане, священники, что они уже его нашли. И ну, в чем-то они, может быть, правы, у них есть свой опыт. Я же думаю, что вот эта сладость обретения, сладость поиска для нашей земной жизни, она перманентно, постоянно, она ключевая. Ты именно в этой тоске по Богу, в его постоянном заново узнавании, в новом узнавании его, в этой встрече, которая с тобой постоянно происходит, поиск Бога – это жизнь перед Богом, это молитва, это богословие. То, что мы сейчас с вами здесь творим, в этом эфире, я бы назвал некоторые формы богословия и поиска Бога тоже. Поэтому поиск Бога никогда не должен заканчиваться. Даже если тебе кажется, что ты уже обрел его, и вот ты его видишь, это будет постоянно ускользать от себя, призывая тебя идти дальше к горизонту. Мы говорим о Боге как некотором еще и идеале, как в философском термине. А идеал, одно из его определений – это то, чего мы не можем достичь, но к чему постоянно тянемся. В данной жизни, конечно, каждый из нас скажет, что Бога достичь невозможно.
Отец Алексей, а может быть, вот мы стараемся себя как-то еще подтянуть? Вот этот поиск есть еще и какой-то свой духовный рост, чтобы себя подтянуть туда.
Безусловно, мы же с вами не выходим с котомкой на дорогу, и не идем в сторону горизонта, и не кричим: «Боже, Боже, где ты, Господи?» Это та дорога к Богу происходит внутри нас. Это мы с вами, тот самый микро- и макрокосмос, в котором проложены эти дороги, по старинной поговорке римской, они все ведут в Рим, они все ведут к Богу. Только нужно наконец-таки выйти и по ней пойти. Вот любая дорога, которая перед нами, она приведет нас к Богу. Только нужно начинать двигаться. Мы же часто, к сожалению, являем для всего мира, только не для самих себя, людей, которые стоят перед колодцем и говорят, как хочется пить. Но никто не хочет подойти и, в общем, испить этой воды, студеной из колодца. Мы похожи с вами на путешественников, которые собрались идти какой-то цели, стоят у дороги и всем рассказывают, что они вот пойдут, и они вот уже идут, и вот сейчас вот-вот они пойдут, а потом глядишь, новолетие за новолетием, жизнь заканчивается. И мы так и остаемся с вами на этой самой дороге в поиске Бога, не сделав ни одного шага. Между тем, Господь стоит рядом и толкает нас со всей силы, во все наши части тела, говоря, ну что же ты стоишь, давай двигайся, 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 потому что я уже здесь, рядом с тобой. Я желал, как я тебя когда-то нашел, я так желаю, чтобы нашел и ты меня тоже. Вот в этом есть образ поиска Бога человека, человеком. И здесь можно было бы говорить о богословии, как о молитве и о хождении пред Богом. Как часто мы задумываемся о том, что же такое есть молитва. Это вот одно из тех важных моментов, которые в этой жизни меня очень беспокоят, потому что я тоже сам ищу ответ на эти вопросы, что же такое молитва, что же такое богословие. Я понимаю, что это и есть то же самое, что и поиск Бога. И когда священный писатель нас предупреждает, а след за ним и отцы церкви, след за ним весь наш месяц и слов, все наши святые говорят о том, что же такое поиск Бога, что он не должен прекращаться. Это прежде всего хождение пред Богом.
Отец Алексей, давайте вот как мы и планировали, рассмотрим пример наших классиков. Ну вот я не знаю, в вашем сценарии вы говорите о них?
Сценарий...
Ваш, который вы написали, он посвящен поиску Бога. Или мы просто сейчас поговорим?
Ну, если говорить...
Пусть это будет пока так, в секрете, что вы написали. Потому что он не реализован еще.
Дело в том, что дело, наверное, не в этом. Мне кажется, что размышляя о людях, которые как кирпичики входят в здание нашей культуры, а кирпичи, знаете, бывают более-менее кривые, прямые, по цвету не подходят, бывают по качеству не очень. Но они создают здание культуры. По слову Патрия Александра Шмемана, культура – это есть то, чем проверяется наше христианство. Удивительно, не наоборот, не христианство проявляет культуру, а культура. Хотя культура в этом смысле, конечно же, есть домослужебная. И христианство, находясь внутри культуры, всегда выше этой культуры. Так, я специально сейчас оговорился, чтобы ни у кого смущения не возникало моего отношения к культуре. И поэтому любой пример человека, который... задумался о смысле своей жизни, как бы не смешно это не звучало, то сейчас очень модно говорить, что есть бессмысленные вопросы. Например, в чем смысл жизни? Риторические вопросы. Mm-hmm. Они всегда, но они совершенно не смешны. И православный христианин давно уже есть ответ на этот вопрос. Осталось только реализовать этот путь, наполнить твою жизнь смыслом.
Отец Алексей, а вот правильно ставить вопрос, в чем смысл жизни? Или вот как правильно прожить жизнь? Может быть, вот так для православного человека?
Эти сопряжены, потому что если ты находишь смысл жизни, то ты тогда уже выстраиваешь свою жизнь, соответственно, с тем смыслом, которым твоя жизнь должна быть наполнена. А смысл для христианина – это всегда Христос. И поэтому, если ты знаешь, что смысл твоей жизни – это Господь Иисус Христос, ты выстраиваешь свою жизнь, соответственно, с этим, и наполняешь ее. И удивительно, если у тебя это начинает получаться, только, конечно, с помощью Божией, не нужно думать, что мы вообще что-то можем сделать. Сам Господь наполняет нашу жизнь собой при условии, что мы этого желаем. И вот тогда твоя жизнь вдруг происходит какое-то, знаете, удивительное чудо, волшебство. Твоя жизнь перестает быть твоей и становится жизнью Христа.
Отец Алексей, ну вот если классиков все-таки рассмотреть, ну мы вот планировали все-таки затронуть Петра Ильича Чайковского, его произведения, но это, конечно же, дар свыше, его церковные произведения. Но вот если просматривать различные материалы в интернете, то, ну да, вопрос так и стоит, что почему музыка известна его во всем мире, но как-то умалчивается причастность к церкви, к православной церкви.
Ну, почему же? Я уж...
Ну, сегодня да, сегодня не так.
Тут я не соглашусь. По-простому, что она не умалчивается. Он по априори был человеком православным, крещённым православием.
Да,
был
конечно.
Я думаю, что он был так же, как и многие, большинство, я бы сказал, критическое большинство интеллигенции, творческих людей XIX века, человеком не церковным. Несмотря на то, что он, у него есть и опыты написания так называемой церковной музыки, мы знаем с вами литургию Петра Ильича Чайковского, которая иногда в дни его юбилеев исполняется в храме. Но также мы знаем с вами, что это произведение скорее концертное, и оно предназначено, может быть, Петр Ильич предназначал его для богослужения, безусловно, зачем же тогда его писать. А с другой стороны, вот этот дух этого мира, который пронизан это произведение, со мной нужно поспорить. Я знаю, есть любители этого произведения, и они со мной не согласятся. Но вот мое личное мнение, оно в церкви звучит тяжеловато, сложно его воспринимать именно как богослужебную музыку, музыку, служащую Слову, служащую Богу. Здесь музыка все-таки очень много страсти, очень много всего. Поэтому я не могу сказать, что умалчивается его православие. Нет, его просто там очень мало само по себе. Там умалчивает особенно нечего, как, насколько я понимаю. То есть он православный, из писем мы это знаем, из свидетельств современников, да и, собственно, из самой музыки. Он православный не больше, чем любой другой человек. В свое время, пытаясь осилить замечательный труд Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». У меня было несколько попыток, знаете, как вот штангисты подходят, вот, третья попытка поднять вес. Я пытался, и так, честно говоря, проиграл. Федор Михайлович меня задавил, я так и не смог вес поднять, потому что в конце второго тома, там, где появляется фигура великого инквизитора, я в душе своей, а иногда, может быть, даже и не в душе, а прямо кричал: «Ну, Федор Михайлович, ну что ж ты не прочитал святых отцов? Это давно все написано. Еще 1500 лет назад все эти великие инквизиторы написаны, и в трудах Иоанна Златоуста, и Василия Великого, и многих других, они уже есть. Ты открыл Америку, но в этом и есть ценность его живого ума, когда он сам идет этим путем, вот тот самый путь поиска Бога, он берет не готовый маршрут, хотя и эти маршруты замечательные, и, может быть, они были бы более короткими для него, а рождает свой собственный. Он прокладывает свой маршрут и открывает. Но мне, как человеку, знающему уже конечную точку, не очень интересно ходить по этим дебрям этого маршрута и восхищаться вполне, ну, тривиальными для православного, человека образами и проблемами, которые Федор Михайлович в своем произведении поднимает. Иногда я думаю, что если бы он был больше знаком с православной культурой, то, может быть, он написал бы немножко по-другому. А иногда, и в последнее время все чаще и чаще, мне там мысль приходит, мне кажется, что он бы тогда совсем написал. Потому что этого бы не потребовала его душа. Ведь любое творчество, если мы будем говорить о Петре Ильиче, вот, который выражается в звук, писании там, и так далее, если мы будем говорить о каком-нибудь писателе, потому что нас ждет впереди с вами Лев Николаевич Толстой.
Отец Алексей, ну вот все-таки вот важный вопрос, вы сегодня сказали, это хождение перед Богом. Ну, может быть, мы вспомнили Петра Ильича Чайковского, потому что сейчас начинают сниматься фильмы, ну, даже уже можно найти в интернете о личной жизни великого композитора. Мы, конечно, не будем сейчас об этом говорить, о личной жизни, но такой вот вопрос. Сегодня он сложный, наверное, для священника. Если на исповеди приходит прихожанка и говорит, что ее муж нетрадиционной ориентации, вот это открылось. Что может сказать церковь в этом отношении?
Ничего. Категорически ничего. Потому что для того, чтобы церковь что-то говорила, нет, мы можем утешить, конечно, пытаться говорить какие-то добрые и общие слова, что мы и делаем. Церковь – это большое, в каком-то смысле, общее место. Такая, знаете, благочестивая банальность, святая банальность, которую мы обязаны и должны говорить, и которую очень все мы умеем говорить. Но прихожанка может только, ну, по-человечески пожалеть, утешить, сказать, ну подожди, может быть, все еще изменится там, или что-то еще как-то. А вот когда он придет, вот тогда церковь, может быть, откроет свои уста. Для этого необходимо, чтобы этот человек действительно пришел. То есть осознал свой грех. Вот вы сказали здесь ключевое слово «исповедь». А исповедь – это желание изменения жизни. Собственно, исповедь – это таинство изменения жизни. Это преображение. Метаморфозис – тот самый, тот праздник, которого 19 августа мы с вами отмечаем, и яблочки те же самые приносим. Преображение в небо, изменение своей жизни. Вот тогда вы говорите с ним мужем. Если он, человек такой приходит не на исповедь, а просто поговорить, хотя часто, может быть, слишком часто, исповедь становится, ну, вот такой вот небольшой комнаткой для того, чтобы человек мог, ну, скажу так, по-простому, побазарить со священником, задать какие-то свои вопросы, узнать про сны. Вот священники меня поддержат, многие приходят, спрашивают, а вот мне все время снится умершая бабушка или муж, а что мне делать, и там, ну и так далее, все такое. Вот если просто побазарить, то, наверное, этого будет маловато. Поэтому жене слова утешения на исповеди, а с мужем уже разговор о том, что такое есть грех. Я вообще начинаю свою исповедь с новопришедшим, с человеком, который впервые выстраивает это таинство, впервые выстраивает эту дорогу к Богу, потому что исповедь – это тоже дорога к Богу, словами «А зачем ты пришел? А чего ты хочешь? А почему не приходил раньше?» Но не с упреком, почему ты не приходил, а попробуй подумать, почему раньше тебе это было не нужно, а сейчас вот это стало необходимо. Осознаешь ли? А дальше уже мы начинаем говорить о древе греха. Один из моих любимых образов, потому что как существует древо познания добра и зла, древо жизни, так существует и древо смерти. Это и есть наши грехи. Но кто-то скажет, древо познания добра и зла – это и есть древо смерти. Но здесь очень сложно. Богословский, теологический даже может быть вопрос, потому что все это переплетается в одну такую, знаете, замечательную райскую рощу, где все заросло этими замечательными деревьями. И тогда мы начинаем говорить, что же является корнем греха? что является, если представляем его как древо, и как бороться с этим древом греха, чтобы оно превратилось в древо жизни. Изменить каждую веточку, каждый листочек, каждый цветочек, ствол и, в конце концов, корень для того, чтобы это древо стало живоносным. И возможно ли вообще это? Я сказал много сейчас благостных слов, но я всегда говорю, что это невозможно. Невозможно в этой жизни. Так же, как невозможно здесь достичь Христа, то есть закончить свое путешествие.
Отец Алексей,
выходит на небеса. И Христа уже здесь, найдя, полностью войти в Него мы сможем только в Царстве Небесном. Поэтому и измениться полностью мы сможем только там.
Отец Алексей, я просто хотела спросить, а что может быть показателем, что у человека на этом пути, на пути к Богу, плоды, которые он оставил?
Я довольно скептически отношусь к нашим плодам, которые мы оставляем здесь. Может далеко дойти, но идет лошадь или корова, заставляет за собой плоды своей жизни, деятельности. Мы так же все. Я не знаю.
Великие произведения.
Да, вы знаете, да, мы оставляем, я говорю, плоды, великие плоды оставляют за собой, великие произведения. Но являются ли, ведь понимаете, человек живет не для того, чтобы писать великие произведения, а чтобы изменять жизнь. Вот Лев Толстой, давайте уж про него, да, угу. Лев Толстой, когда свои великие произведения сочинял, когда он их творил, я бы так сказать, сочинял, все-таки это немножко такое не то слово, я бы сказал, творил, наверное. Думал ли он о том, что он должен оставить после себя вот этот след, вот эти бесконечные, по-моему, 80 томов своих произведений, из которых там 70 – это его дневники? Или же он изменял себя, искал Бога, искал эту дорогу к Богу, и следствием этого поиска явились его произведения. Вот это будет точнее. Когда-то, когда я начинал заниматься кино, я думал, почему я иду в кино? Может быть, потому что для нас важнейшим из искусств оно является, думал я. Это были 80-е годы. А раз важнейшим, значит, самым близко подходящим к сердцу человека, проще всего, близко, значит, проще. Не через книгу, пошел в киношку, купил мороженое за 10 копеек, сидишь, смотришь кино, а потом выходишь оттуда преображенным. И поначалу эти мысли у меня были, но не очень долго. Потом я все-таки честно посмотрел и подумал, что нет, никакое кино не может человека изменить. Но, тем не менее, продолжал им заниматься совсем не для того, чтобы изменять кого-то, чтобы, может быть, измениться самому, чтобы через этот опыт осмысления собственной жизни, собственной жизни, жизни в этой культуре, жизни, где вокруг тебя столько много рычагов, за которые ты можешь взяться, и один рычаг тебя поднимет вверх, а другой закопает в землю, третий опрокинет твою замечательную творческую машину и так далее. Но ты начнешь, ты наберешься опыта, и это может стать для тебя, теперь я уже через годы, я говорю, тогда, конечно же, эти мысли такими не были. Вот Лев Николаевич, мне кажется, делал то же самое. Все его произведения являлись, особенно во второй половине уже его литературной деятельности, являлись следствием его духовного поиска. А вы знаете, поиск – это не всегда дорога прямая. Поиск – это часто болото и гибель. С Львом Николаевичем произошло то же самое. Его размышления, это уже так тривиальные слова, но, знаете, отсутствие проводника. Помните, у Данте Алигьери в аду, в его божественной комедии, есть проводник, который ведет его через эти глубины ада, чтобы вывести в рай. У каждого из нас должен быть проводник. Я скажу, что главный проводник, конечно, это Христос, который ведет сам к себе. Помните, я говорил, что нельзя найти его, его уже не имея. Только Христос, он как кормчий. Куда ведет кормчий? лодку, в которой мы с вами плывем, которую мы называем церковь, довольно тоже тривиальный образ, метафора довольно изъезженная, но тем не менее она простая и понятная. Мы говорим, что наша церковь, наша жизнь – это лодка, и вот мы куда-то плывем, а на корме у нас есть проводник, тот самый кормчик, который ведет. Это и есть Христос. А куда ведет Христос? Мы говорим, в будущей жизни, а вот и нет, я хочу сказать. И это глубочайшая ошибка. И, может быть, ошибка нашей церкви, даже сейчас, когда мы начинаем говорить о берегах будущей жизни, Царстве Небесном, потому что все это и есть Христос. И парадокс нашей церкви, а это и есть главный показатель ее истинности, заключается в том, что кормчий ведет сам к себе. Он пролагает нам путь к самому же себе. Не к какому-то берегу тихому, который без него просто не имеет смысла. И значит, и для кормчего этот берег является вожделенным, как и для нас. Получается какая-то ерунда. А на самом-то деле единственный тот маяк, тот берег, та цель, к которой мы идем, это есть он сам, который уже с нами. Он уже с нами.
Отец Алексей, можно я сейчас немного прочитаю из исповеди Льва Толстого? «Я говорю, что это искание Бога было не рассуждение, но чувство, потому что это искание вытекало не из моего хода мыслей, оно было даже прямо противоположное им, но оно вытекало из сердца. Это было чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чуждого и надежды на чью-то помощь. Он знает и видит мои искания, отчаяние, борьбу. Он есть, говорил я себе». Вот писал Толстой. Отец Алексей, и вот вопрос. Ну, человек явно почувствовал присутствие Божие, пришел к Богу. А почему возник конфликт с церковью?
Лев Николаевич, ну, собственно, никогда себя атеистом не называл. Он был, я бы сказал, глубоко верующий человек.
Да, конечно, это несомненно, но, да.
Вера его была очень своеобразна. Он не принимал богочеловечество Христа. И в этом есть катастрофическая ошибка. А когда-то Иван Алексеевич Бунин на множество комментариев к антицерковной деятельности Льва Николаевича, антиклерикальной, антицерковной, антибогословской деятельности его, в сердцах воскликнул, что отстаньте от него, у этого человека нет органа, которому можно верить. То есть он лишен. Мне надо, именно эти мысли возникают. Человек пробирается, а нечему. Человек хочет идти, и вроде бы движется, а когда смотришь, а ног-то у него и нету, а ползти-то он и не хочет. Конечно, вера у него была, и, как сказать, та глубина его переживаний, та глубина его умения проникнуть в суть, может быть, наших поступков. Знаете, я бы назвал его академиком причинно-следственных связей. Вот то, что лежит в основе любой драматургии, неважно какой, кино ли это, литература, музыка ли это, Петру Ильичу возвращаюсь, большой привет, Петр Ильич. Мы говорим, почему это все сделано, что произошло и почему. Вот он, конечно, большой мастер этого, но самого главного он оказался лишен. Удивительно, что он на самом-то деле, я думаю, не был лишен этого главного. Я говорю, знаете, о чем? О чуде. О том, что настоящее искусство без чуда не может существовать. Всегда должно быть чудо. То самое воскресение. Да, не мудрено написать, как погибает человек, даже защищая другого, давая жизнь свою за другого сознательно. Не мудрено. И до него писалась и античная литература, и все. А вот написать, как человек воскресает, вот это великое чудо. Перешагнуть через этот рубеж жизни и смерти. А самое страшное, что произошло с Львом Николаевичем, на мой взгляд, я говорю без осуждения, просто размышления, это то, что он не смог перешагнуть через смерть. Именно страх смерти выгнал его в октябре 2010 года на эту станцию Остапова, где он умер. Страх смерти присутствовал в его жизни всегда и сковывал его.
Отец Алексей, а мне вот кажется, это естественно. Вот этот страх смерти, он естественен для человека.
Подождите, мы с вами говорим, конечно, естественно, я боюсь смерти. Всем боимся. И Господь ее боялся. Как он плакал, как он страдал, как он мучился, как просил отца чашу принести. В этом нет ничего зазорного. Мы говорим о следующем, не о присутствии этого страха, а о необходимости, возможности сделать этот шаг вот в эту как бы неизвестность. Мы-то на самом-то деле с вами хорошо устроились. Мы-то знаем, что там, в отличие от других. Но это знание не есть сумма каких-то известных уже частей для нас. То есть чистое знание. Это есть знание сердечное.
Но это не мешает нам бояться тоже.
Ну, конечно. Ну, мы же с вами о другом говорим. Мы говорим с вами совсем не о том, что человек должен быть безумно храбрым. Это сумасшедший. Нет, Лев Николаевич знал, что такое смерть. И она для него представлялась... Ну, давайте вспомним с вами его кризис Арзамаски. Чем, что там люди, которые знают его биографию, должны помнить. Он встретился со смертью, с дьяволом. Был и перепугался. С этого момента его творчество резко изменилось. Вы посмотрите, при всех недостатках, или, скажем там, при всех, может быть, неоднозначностях его главных произведений, как мы считаем, он, кстати, этого не считал, что это главное его произведение, а может быть, рисовался, кто его знает. А может быть, сегодня рисовался, а завтра нет. Так тоже бывает.
Отец Алексей. Потому что я сейчас
прочитаю. Говорю про «Войну и мир» и Анну Каренину. Ведь там есть этот бесстрашие. И в его главных персонажах этого романа, героях главных, и тот же, если мы Волконского возьмем, его поведение. Да, он боится, он говорит, я не хочу умирать. Помните этот знаменитый монолог? Я не хочу, как же, завтра без меня и солнце встанет, оно погаснет и так далее. Это жажда жизни, вот это хватание, это в то же время подвиг, который он совершает, являясь как бы орудием вот этого бессмертия, можно сказать. Это ведь было в его произведениях. А знаменитая эта реплика Пьера Безухова, когда он кричит, что солдат меня не пустил, когда он хочет уйти из плена, встает и просто молча идет. Солдат его останавливает и говорит, кого не пустил? Меня, мою бессмертную душу не пустил солдат. То есть это было, и потом это все куда-то проходит, теряется. И возникает небольшой такой рассказик, что нужно человеку, да? Сколько нужно земли человеку? Говорит он в этом рассказике, что три аршина для того, чтобы его похоронить. И, это известные слова.
Отец Алексей, я смотрю на часы, у нас остается где-то около 2 минут. Очень интересно с вами, я надеюсь, мы будем продолжать. Но я хочу прочитать, что нам еще Жанна написала. «Великие люди нашли себя в творчестве, но так и не увидели в творчестве власть Бога над всем». Ну, тут, может быть, это они могли бы сказать, что они прочувствовали и увидели, но я думаю, что это для нас подсказка, когда мы можем видеть власть Бога, в наших действиях.
Еще слово «власть» не о чем понимаю. Для меня оно непонятно. Что такое власть Бога? Понятно, что Господь, Он есть все. Но это, знаете, как власть мужа над женой. Помните, если у нашего корреспондента спросить, то что для вас брак? Это когда муж приходит, бьет кулаком по столу и говорит, ты сегодня холодный суп не сварила или там что-нибудь еще. Как многие, кстати, думают, власть всегда в любви.
А мне показалось, что это о том, когда говорят, все, что хорошее исходит от человека, это, конечно, от Бога. Ну, а отрицательное – это уже грех человека.
Вот так будем думать, хотел бы другое мнение. Я вообще, понимаете, хорошее не очень понимаю, что это такое. Это все, конечно, скорее кастрюли, кухни, как я говорю. Да? Все замечательно, это нравственно, это все душевно. А самое главное, мы разучились. И давайте закончим наш разговор тогда этим призывом начать попытаться разделить в этой дороге к Богу душевное от духовного. Не отрицая, не проклиная, не отталкивая его, но помнить, что это не одно и то же, что хорошее, есть просто некоторые категории.
Ну, может быть, об этом мы продолжим, отец Алексей. Давайте мы еще будем продолжать. Очень интересно с вами. Я благодарю вас. Друзья, спасибо всем, кто нам написал. Всего доброго. До следующей встречи.